Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Израиля до Эквадора. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Почему сегодня Израиль сотрясают гигантские акции протеста и манифестаций, каких страна не видела за всю свою историю? Насколько сильно расколото израильское общество? В чем суть судебной реформы, которую пытается организовать правительство премьера Беньямина Нетаньяху? И отчего эта проблема вызывает такой гнев сотен тысяч израильтян, самых разных возрастов, происхождения, профессий и социальных классов? Правы ли те, кто утверждает, что Нетаньяху хочет уничтожить израильскую демократию и стать фактически диктатором? Насколько происходящее в Израиле сегодня взрывоопасно, причем для всего Ближнего Востока? Кто организует протестные акции, а кто поддерживает Нетаньяху и его партию, и чем все, что творится в Израиле сегодня, может в конце концов закончиться? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв». Массовые протесты в Израиле длятся уже более 10 недель. На общенациональную манифестацию против судебной реформы, предлагаемой правительством, в минувшие выходные вышли более 500 000 человек. Это при населении всей страны около 8 миллионов. Это была крупнейшая акция такого рода за всю израильскую историю. Реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решение правительства. По мнению протестующих, это будет означать утрату независимости судов. Беньямин Нетаньяху, вновь ставший премьер-министром в декабре прошлого года, считает, что цель манифестантов и всех недовольных его правлением – отстранить лично его от власти. Многие из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в 6-й раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены 3 уголовных дела о коррупции. Однако сам он, конечно, отрицает вину. Многочисленные противники Нетаньяху давно обвиняют его в авторитаризме и нескрываемом желании навсегда сделать государство откровенно правым и подчеркнуто религиозным. Сам Нетаньяху считает, что судебная реформа позволит сбалансировать ветви власти. Израильская оппозиция, в том числе бывший премьер-министр Яир Лапид, требует либо полной отмены законопроекта, либо допуска представителей протестующей стороны к его доработке. О подоплеке сегодняшних событий в Израиле и обо всех опасностях, которыми грозит создавшееся положение, в беседе со мной рассказывает израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Насколько необычно происходящее сегодня в стране? Это было ожидаемо, что называется, накопилось, или никто, вы сами, может быть, в том числе, такого размаха предвидеть не могли?
Во-первых, никто не предвидел того, что начнет делать правительство. Сейчас правительство и премьер-министр постоянно говорят, что вот мы пришли, нам доверили мандат. Люди, которые голосовали за нас, голосовали за то, чтобы мы провели судебную реформу, и поэтому мы ее проводим. Это абсолютно не так. Они не шли на выборы под лозунгами судебной реформы. Обещания, под которыми они шли, это была борьба с дороговизной, была борьба с Ираном, улучшение ситуации в сфере безопасности. У нас в последнее время здесь довольно много терактов. Если где-то была упомянута судебная реформа, то пару-тройку раз в каких-то там выступлениях никто не ожидал, что это начнет вот так продвигаться. Это с одной стороны. А с другой стороны, в Израиле случались уже крупные массовые акции протеста. Можно вспомнить 2011 год и 2012. Это протесты, опять же, против дороговизны жизни. Можно вспомнить 2005 год, когда Израиль уходил из сектора Газы. И процесс размежевания сопровождался тяжелейшим расколом в обществе. Но впервые за всю историю Израиль столкнулся с такого рода конституционным кризисом. Его еще на самом деле не было. Политические кризисы здесь были. И даже то, что сейчас происходит, это все еще политический кризис, хотя тяжелый. Но мы стоим на грани конституционного кризиса, и он, если ни одна из сторон не отступит и не найдутся возможности для компромисса, может привести к очень неприятной ситуации, когда решать, кто в этой борьбе победил, будет служба внутренней безопасности и другие спецслужбы, которым придется в определенный момент выбрать, чью сторону в этом противостоянии они займут. Это невероятное развитие событий в Израиле. Я повторюсь, такого еще не было, и оно возможно.
Но вообще обычно победа остается за тем, за кем армии и спецслужбы в таких ситуациях. Но сейчас, как я понимаю, руководители Цахал, Шабак, Массад и все-все остальные, они точно не однозначно на стороне Нетаньяху.
В израильской системе прописано, что несмотря на то, что, например, Шабак подчиняется канцелярии главы правительства, это не значит, что он подчиняется непосредственно главе правительства. Существуют определенные институты и цель спецслужб защищать государство Израиль и его демократический характер. Говорить, что весь Шабак или вся армия, она не на стороне Нетаньяху, это не совсем верно, как в любой структуре, где есть много людей, есть люди, которые поддерживают протест, понимая, что он просто антидемократичен, и у нас есть такие среди резервистов, среди действующих военных. Глава Шабака пока ничего не сказал и не должен говорить по должности, но бывший глава этой организации, Шабак, это служба внутренней безопасности, контрразведка, сказал, что мы служим демократии, мы служим Израилю, а не конкретным политикам. То же самое говорят в других спецслужбах, поэтому да, вероятно, если до этого дойдет, то правительство окажется в проигрыше, и это некий сдерживающий фактор сейчас для правительства. Оно понимает, что в определенный момент им придется договариваться. Пока они демонстрируют бицепсы, пока они ни на какие переговоры не идут, несмотря на то, что группы уже начали обсуждать некие компромиссные варианты судебной реформы на фоне продолжения, продвижения этого законодательства, возможно, до края не дойдет.
Вот к вопросу о бицепсах. Израильский уличный протест пока носит подчеркнуто мирный характер, в отличие от некоторых действий полиции и сил безопасности. Как в Минске в 2020 году. То есть это не арабская весна, не Гонконг, там не повторение Болотной в Москве. А что дальше прогнозируете? Может начаться кровопролитие на улицах?
У нас достаточно отличается от Минска, от прочих стран, сама полиция. У нас полиция не замечена в том, что она вымогает взятки, что она бьет людей в застенках, что она шьет неправомочные дела. Она подвергается довольно часто критике за то, что бывает слишком пассивно, за то, что не расследует дела, которые можно расследовать. Да, конечно, бывают и случаи насилия. И вот на этот случай есть в Министерстве юстиции специальный отдел, который занимается преступлениями среди полицейских. Он тоже может вызывать определенные нарекания. То есть минусов полно. Но это не некая противостоящая сила, и тем более не некая сила, которая зарекомендовала себя в качестве слуги правительства, а не одной из структур демократического государства. Да, насилие там есть. Но я конкретно был на этой демонстрации, когда забросали людей шоковыми гранатами и бросали их просто с нарушениями, по-моему, всех вообще норм, принятых того, как это делать должны. Там пострадал в итоге человек серьезно. И есть следствие по этому поводу. Я не могу сказать, что полиция уж настолько агрессивно действует против демонстрантов. Израиль еще и тем отличается от прочих стран, что если, не дай бог, через какое-то время здесь начнется новая военная эскалация, то те же самые люди окажутся в одном окопе или будут обслуживать одну и ту же батарею ПВО. Не вызывают ненависти у протестующих полицейские и стражи пограничной службы, но как и у них не вызывают ненависти те, кто против них вышел, нету какого-то кровавого столкновения. Может ли дойти? Не знаю, не уверен. Даже в 2005 году, когда у нас кипели страсти на порядок выше, когда людей выбрасывали из своих домов, эти дома разрушали, это была человеческая трагедия, когда людей выводили из сектора Газа, это 8 тысяч человек. Девочки, бойцы вот той самой пограничной стражи силой выволакивали девочек, которые перекрывали дороги к своим поселкам и плакали и те, и другие. Тогда шли в ход камни, тогда были жесточайшие сопротивления и защита. Вот буквально люди баррикадировались в домах. Были случаи жестокости со стороны полиции, которая била их дубинками и могла задавить, затоптать там конницей. Но, тем не менее, это крайние проявления. До такого здесь пока не дошло.
Вообще, вот эти сотни тысяч израильтян на улицах, это можно сравнить с недавними грузинскими событиями. Там вот решительный протест, также сотен тысяч людей, смог отменить скандальный закон об иностранных агентах.
В Грузии ведь тоже пока, насколько я понимаю, только обещано отменить этот закон. Для того, чтобы что-то протест добился, должны быть дополнительные инструменты влияния, которыми этот протест может пользоваться. В разных странах существуют разные инструменты сдерживания того, чтобы страна скатилась в автократию. Есть двухпалатные парламенты, есть сложные смешанные системы выборов, есть президентское вето, есть конституция, в конце концов. В Израиле ничего этого нет. Поэтому, если у правительства есть коалиционное большинство, А на улице, давайте предположим, что вышел 1 000 000 человек. С мирным протестом, с плакатами и что-то там требует. Ну, не знаю, что требует, чтобы машины перестали проезжать на красный свет. Правительство может на это благополучно наплевать, теоретически. У протестующих в данный момент нету большинства в парламенте. Парламент – это у нас единственный источник власти. В Израиле законодательная власть и исполнительная очень сильно слиты между собой. Люди выбирают Кнессет, а уже потом Кнессет назначает премьер-министра и распределяет министерские портфели. А поскольку существует еще закон о коалиционной дисциплине, то Кнессет оказывается в подчинении у правительства. Нету инструментов заставить коалицию что-либо делать. Ну, только вот поэтому и пытаются создавать неудобства членам коалиции. Мешать Нетаньяху вылететь в очередную зарубежную поездку, собираться возле домов тех министров, которые участвуют в продвижении этого законодательства, пытаться заблокировать входы в государственные учреждения. Но, в общем-то, если у правительства достаточно такая тяжелая, плотная кожа и отсутствие эмпатии позволяет не замечать всего того, что происходит, то инструмента для того, чтобы заставить отказаться, пока что нет. Поэтому надежда в данном случае на суд, на институт юрсоветников, которые вместе смогут противостоять этому, потому что у них в руках есть действенная власть, действенная сила, и надежда на то, что армия, полиция и другие силовые ведомства как минимум не будут вмешиваться в это на стороне одной из противоборствующих сторон.
Коротко говоря, суть реформы, которую пытается провести правительство Нетаньяху, это, в общем, лишить Верховный суд возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций, по мнению его противников. И чтобы правящая коалиция, которая и располагает большинством кресел в Кнессете, могла бы впредь обходить любые вето Верховного суда, то есть по своей воле принимать или отменять любые законы.
Когда правительство, наплевав на то, что говорит юридический советник правительства, институт которого тоже хотят выхолостить сейчас, принимает некий закон, который противоречит базовым правам человека, базовым основам демократии в государстве Израиль, судьи Верховного суда в качестве конституционного суда могут рассмотреть это и отменить. Это существует во всех странах мира. Более того, в Израиле отмена законов, вопреки той пропаганде бесконечной, которая льется сейчас со всех каналов и в социальных сетях, это делается относительно редко. В Израиле отменяют чуть-чуть в среднем больше одного закона в год, при том, что принимается 150 законов в год в парламенте. Сейчас стараются лишить суд этого права, и тогда у нас будет суд подчинен Кнессету, а Кнессет подчинен исполнительной власти, во главе которой стоит премьер-министр. Это абсолютная автократия. И люди, которые выходят на площади и на улицы, они не хотят, чтобы это скатилось в автократию.
Интересно, кто все эти совсем разные люди, которые выходят протестовать на улицы? Ведь это скорее общественные организации, чем политические партии. Там от учителей и артистов до армейских резервистов. Вот все пышут гневом.
Наибольшее количество людей недовольных сосредоточено в Тель-Авиве, это светская столица Израиля, деловая столица Израиля. Но акции проходят по всей стране, в Бершеве, в Ашдоде, в Хайфе на севере. И люди, как вы совершенно правильно сказали, совершенно разные. Есть белые халаты, медики, есть резервисты, есть сторонники партии Ликуд, которые в ужасе от того, что делает партия, некогда принадлежащая им и некогда отражающие их интересы. Она очень сильно трансформировалась, это уже совсем другая партия. Есть те, кого у нас называют вязаными кипами. Это религиозные сионисты, но в правительство вошло наиболее радикальное крыло религиозных сионистов. А примерно 2/3 этого сектора вообще не имеют сейчас в парламенте представительства. И есть религиозные ортодоксы за демократию движения. Оно немногочисленно, оно более социально. Люди, которые в состоянии отвлечься от пропаганды, которым их кормят, скажем, 14-й телевизионный канал, спонсируемый, кстати, сыном человека, включенным в европейские санкции. Михаил Мирилашвили попал под санкции Европейского Союза, как вы знаете, а его сын Вячеслав Мирилашвили является спонсором этого 14-го канала, и льется с этого 14-го канала просто невероятный поток оскорблений, лжи, дискриминации. Это не представление другой точки зрения. Ну, скажем, вот резервистов-летчиков, которые заявили, что они откажутся от прохождения резервной службы, если эта реформа будет проведена, с экрана этого канала один из ведущих назвал гноем. Мы никогда не скатывались, по-моему, до такого уровня дискуссии. У Соловьева, да, такое иногда можно услышать в последнее время. Но вот сейчас те же самые методички у нас переносят, по всей видимости, на Израиль.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с израильским политологом Эмилем Шлеймовичем скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с главным редактором израильского русскоязычного издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем продолжаем разговор о Биньямине Нетаньяху, массовых протестах против предлагаемой им судебной реформы, о том, оказался ли Израиль фактически чуть ли не на пороге неожиданной революции и о том, как происходящее в этой стране влияет на безопасность региона. Но ведь если бы весь Израиль был против Нетаньяху и правительства, вообще весь, то его бы завтра не было. Кто и почему выступает за реформу, а значит и за Нетаньяху? Очевидно, и таких израильтян миллионы. Вот кто они? Старики, скорее, или молодежь, или какие-то ветви религиозных ортодоксов? Или играет роль еще, так осторожно спрашиваю, происхождение? Потому что, конечно, все евреи, все ведь израильтяне, все еще внутри страны делятся, ну, условно, там, западных, или южных, или восточных, и вот тех, кто прибыл, или его предки из демократических государств, или из Советского Союза, России, там, Марокко, Йемена или Египта, то есть, что называется, к демократии особо не приучен.
Очень разные люди поддерживают реформу, и там есть несколько категорий. Одни – это люди, которые считают, что реформа нужна, но не разобрались в том, что конкретно предлагает Нетаньяху и его сторонники. Действительно, в нашей судебной системе много чего реформировать. У нас очень долго рассматриваются дела, у нас очень непрозрачны некоторые процессы. Поскольку судьи тоже не прилетели к нам с другой планеты, и эта система заражена теми же самыми пороками, что и остальное общество, нет сомнения, что там есть и непотизм, что там есть и взяточничество, что там возможны и домогательства. Но проблема заключается в том, что судебная реформа не отвечает ни на одну из этих задач. Все эти вопросы никто не рассматривает, никто улучшать не хочет. Люди, однако, слышат слово «судебная реформа», не разобравшись в этом, идут за Нетаньяху. Это одна часть. Вторая часть – это люди, которым навязали мнение, что любой враг Нетаньяху – это левый, а любой левый – это негодяй, который хочет предать и продать государство Израиль. Эта работа целенаправленно велась на протяжении последних лет по внедрению вот такого нарратива. Люди, которые этим занимались, они использовали серьезную такую психологическую травму израильтян от тяжелых терактов, от тяжелых интифад, в том числе в период, когда пытались заключить соглашение Осло и наладить какой-то мирный процесс, который провалился, да, усилиями Арафата. Вот сейчас любой человек, который выступает против реформы, моментально представляется всем остальным как продажный левак, и, соответственно, на него начинает набрасываться свора. И я не стану делить этих людей на восточных, западных, ашкеназов там, и так далее. Правда, на периферии больше сторонников у Нетаньяху и членов его коалиции, нежели в центре. А кроме того, среди религиозного и, в первую очередь, ультрарелигиозного меньшинства, оно идет за Нетаньяху по двум причинам. Некоторые по идеологическим, а некоторые просто по финансовым, потому что в обмен они получили очень крупные бюджеты на свои системы образования, на освобождение от армии. Они обеспечивают свои общины тем, что хотят обеспечить для них, и ради этого готовы поддержать те шаги, которые предпринимает Нетаньяху. Ну и не будем забывать, что не только Нетаньяху под судом, во власть пришли еще как минимум два человека, которые в прошлом уже были осуждены. Они, по идее, во власти быть не должны. Суд для них как красная тряпка для быка. Конечно, общность интересов бывших и будущих осужденных она сплачивает.
Если бы Нетаньяху не грозила тюрьма, может быть, он вообще бы давно сдался, устал от власти, удалился на пенсию. Вот сейчас он эту власть узурпирует, выстраивает такую вертикаль под себя а-ля Путин в России. Как бы получается, что вся суть его действий как можно дольше себя во власти сохранить, сохранить свою неприкосновенность от судебных преследований. Или нет? Или он уже видит себя таким уникальным политиком, спасителем Израиля, там, мессией? Вот чего в нем больше? Приземленной практичности или уже какой-то мании величия?
Уникальным политиком он себя видит уже очень давно. Есть известная фраза «Я всегда добиваюсь, чего хочу», сказанная несколько лет назад по другому поводу. Это очень опытный политик, знающий все тонкости политической игры и политической борьбы, где соврать, где кого подкупить, кому улыбнуться, а где, наоборот, сделать строгое лицо. Он никогда не ушел бы из политики. С другой стороны, он бы не устроил вот этот вот судебный погром с попытками его продвижения. Дело в том, что один из архитекторов этих реформ, Яриф Левин, для него это вещь идеологическая. Он уже много десятилетий добивается того, чтобы продвинуть эту судебную реформу. Но Нетаньяху, именно Нетаньяху был тем, кто всегда его сдерживал. Нетаньяху и раньше сдерживал очень многих от нападок на Верховный суд. В настоящий момент Нетаньяху развязал эту кампанию, потому что она дает ему возможность торга для того, чтобы уйти из-под суда, который ведется против него самого. Он показывает, что у суда все может быть очень плохо, если у него тоже все может быть очень плохо. Суд там тяжелый, обвинения там тяжелые. Закончиться они могут тюрьмой, потому что это коррупция в чистом виде. Была заторможена реформа сотовой связи в интересах одного из игроков на этом рынке, только потому, что олигарх, который владел местной телекоммуникационной компанией, заодно владел очень крупным сайтом, который должен был менять какие-то тексты в интересах Нетаньяху и по его указу. Это коррупция. И это только одно дело, а против него ведется три. Соответственно, сейчас весь этот кошмар – это для него создание условий для переговоров. Оставьте меня в покое, как бы иначе будет так. Вторая вещь – это, да, это стремление быть вечно на посту руководителя государства, внести себя в аналы каким-нибудь крупным способом, ну, я не знаю, победой над Ираном, объединением арабского мира, чем-нибудь еще, ну, или не внести, а вот просто с супругой покататься по зарубежным странам и пофотографироваться с зарубежными лидерами. Из личных качеств Нетаньяху можно отметить чрезвычайное, такую самовлюбленность, он чрезвычайно любит себя, ценит себя, и знающие это его сторонники постоянно подчеркивают, что у него очень высокий IQ, что он похож на Черчилля.
Цитата такая. «Нас накрыла волна террора, рушится экономика, деньги утекают из страны, но все, чем занято правительство, это уничтожение нашей демократии». Конец цитаты. Это заявил бывший премьер, а ныне один из лидеров оппозиции Яир Лапид. Отсюда вопрос. Действительно, опять волна террора накрыла?
Она, скажем так, не спала. Террор был развязан палестинскими боевиками еще в тот момент, когда Яир Лапид находился на своем посту. Операция против новой террористической организации, которая называется «Львиное логово», ведется уже очень большое количество недель, сопровождаясь постоянными арестами, ликвидациями и так далее. Любопытный нюанс. Вот тот самый Верховный суд, который говорят, что он ужасно левый и все делает не так, как надо, в свое время, вопреки поданным апелляциям, подтвердил право государства на превентивные ликвидации террористов. Так что никакой он, конечно, не левый. Ну вот, это просто ремарка в сторону. Террор есть, людей стреляют, на людей наезжают машинами. Недавно террорист открыл огонь на одной из центральных улиц в Тель-Авиве. Но он начался раньше, Нетаньяху упрекал в этом Яир Лапида точно так же, как он упрекает сейчас, и пока что Нетаньяху ничего с этим не сделал, и не похоже, что делает. Второй нюанс, что касается финансов. Да, действительно, экономика очень сильно ухудшает свое положение. Опять же, это связано не только с последствиями войны в Украине, и не только с постепенными трудностями, которые накапливаются в секторе хай-тека, они тоже начали накапливаться ранее, и не только даже с той борьбой за демократию, которая вынуждает сейчас очень многие, включая агентство Moody's, предупреждать, что это плохо отразится на экономике, банковских экспертов, люди выводят свои пенсионные накопления, предпочитают не хранить их в израильских фондах, переносят в другие места. Были переводы вот незадолго до падения банка Silicon Valley из Израиля туда. Ну, короче говоря, это плохо, но помимо этого сказывается еще и то, что коалиционные партии просто дербанят бюджет, так, как им хочется, на собственные нужды, не обращая внимания ни на какие экономические законы вообще. Ну, то есть, например, скажем, 2,5 миллиарда шекелей у нас отдали на программы по укреплению еврейской самоидентификации. Наверное, в период разворачивающегося экономического кризиса это не самое то, что нужно делать. Но, тем не менее, вот 2 миллиардов на Министерство здравоохранения не нашлось, которые они там были обещаны и ждали. А на то, чтобы создавать нам дополнительные курсы, рассказывающие о том, как хорошо быть евреями, они нашлись. И вот этот кошмар, он происходит на всех уровнях, и, несомненно, он тоже побуждает людей выходить на демонстрации против этого правительства.
Глава Хизбаллы Хасан Насралла тут заявил, что глубокий раскол в Израиле скоро приведет к краху сионистского государства. Он, конечно, всю жизнь это говорит, но явно происходящее очень его радует, как и много еще кого. Насколько это трезвомыслящих людей в Израиле все, в смысле, вот внешней безопасности вообще региона может настораживать?
Никак не может настораживать. Вы абсолютно правы, что иранцы, что Хизбалла, что... Прочие ребята, они говорят об этом постоянно, ну, им из бункера просто плохо видно, что здесь на самом деле происходит. Во-первых, если не дай бог завтра что-то случится серьезное на любой из границ, все те люди, которые вышли на митинг, все те резервисты, которые отказывались идти в резерв, и все те полицейские, которые стоят и собираются их разгонять, они развернутся в другую сторону, загонят Насраллу обратно в бункер и дальше пойдут разбираться со своими проблемами. В Израиле принято прекращать любые нападки на правительство в тот момент, когда началась военная эскалация. Во-вторых, мухи отдельно, котлеты отдельно. В Израиле нету раскола, мы не стоим на грани гражданской войны, несмотря на то, что это повторяется регулярно. В Израиле тяжелый кризис, но это кризис конституционный. Мы не забываем при этом, что это одни граждане против других граждан, и нам всем придется с этим жить. Есть некоторые маргиналы, которые, да, готовы вот, видеть во всех врагов, но если таких наберется 1% на все общество, то это, я боюсь, даже это завышенная оценка. Не будет здесь такого раскола, мы не распадемся на государство Иерусалим и государство Тель-Авив.
Напоминаю, что я разговаривал с израильским политологом и журналистом, главным редактором русскоязычного издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в Ютьюбе «Радио Свобода Лайв». Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».